Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим наш разговор. Мы часто поднимали темы в связи с разными аспектами существования повседневности, а именно иногда несоответствие, скажем, законов местным обычаям. Да? То есть это всегда часто бывает столкновение привычек, уклада жизни людей, у которых есть собственные законы. И часто законодательство, которое пытается регулировать взаимоотношения, но иногда не очень понимает специфику существования людей, поэтому законы очень часто странным образом трактуются или они как-то не соблюдаются. Да? И вот это вот интересный момент, особенно нового времени, законодательные инициативы и обычаи, они, собственно, и интересуют нас в данной беседе. Я назвала нашу программу «Конфликт закона и обычаев». И уже традиционно вы знаете, что мы ведем наши разговоры, отталкиваясь от какой-то важной книги. В данном случае это книга английского историка Эдварда Томпсона, которая называется «Виги и охотники. Происхождение черного акта 1723 года». И мы сегодня беседуем с двумя нашими гостями. Представлю вам, это Ольга Окунева, кандидат исторических наук, доктор университета Париж-Сорбона, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Второй наш гость Павел Юрьевич Уваров, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук и главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, я думаю, что прежде чем начнем увлекать на разговор о законах и обычаях, все-таки учитывая, что книга Эдварда Томпсона основана на исключительно английской истории, которая, может быть, не совсем известна нашим слушателям, хотела бы просто начать с простых вопросов и пояснений. А что такое вот этот черный акт 1723 года? Может быть, мы сразу проясним и вокруг него вот поговорим об этих сложных материях. Вот. Кто бы хотел просто дать краткую характеристику?
Давайте я попробую.
Да, пожалуйста.
Большое спасибо, потому что я слышал об этой книге много, но она и на французский язык была переведена очень поздно. Поэтому только сейчас я с ней ознакомился, у меня было полтора дня на это, и я оторваться не мог от нее. Так вот, 1723 год, в парламенте проходит закон, который потом получил название «Черного акта». Закон, который, казалось бы, очень странным, запрещает появляться в лесу людям с черными затененными лицами, а также запрещает охоту, нанесение вреда егерским изгородям, ну и прочие всякие сугубо, казалось бы, частные вещи. За это полагается смертная казнь. Закон был порожден чрезвычайной ситуацией, о которой в книжке говорится очень подробно и очень красиво, очень интересно. Это период господства вигов в Англии, партии вигов, той партии, которая обеспечила процветание Англии. Англия идет на подъем, начинается промышленный переворот, все считается, что в Англии законное правление, старые обычаи уходят в прошлое, укрепляется право собственности и так далее. Этот акт довольно-таки странный. Он был принят сугубо временно, на 3 года всего, но его действие продлевалось и действовал на самом деле в течение 100 лет. Иногда его трактовали весьма расширенно, и уже не только браконьеры в лесу к нему подлежали, а вообще в любые выступления, направленные против права собственности, начинающиеся рабочие движения, какие-то там стачки, драки, погромы и так далее. Вот это такой весьма интересный акт. С точки зрения традиции английского права, к нему принято относиться с предубеждением. Ну, вот такой вот странный акт, он не вписывается в логическую картину, логически обоснованную. Историки права, вот либеральной направленности, они считали Вигов воплощением прогресса, и вроде бы так все хорошо, но вот, да, тяжелый акт, но, к сожалению, он был вынужденный. Жалко, что его отменили так поздно. Ну, отменили, слава богу. Вот такая господствующая точка зрения.
Здесь еще интересно добавить, что сам автор тоже начинает с тех же примерно посылок, при том, что он, будучи английским историком, обращается к английской же публике, и он еще не знал о том, что его книга будет в дальнейшем переведена на различные языки, и совсем он не знал о том, что она будет и по-русски тоже звучать. И он, обращаясь, казалось бы, к своим соотечественникам, для которых все эти моменты понятны и не требуют объяснений, он тоже начинает вести, как бы сказать, плести свою цепь рассуждений вот с этого утверждения. Есть черный акт. Что это такое? Он кратко представляет этот черный акт, что называется, кратко его характеризует, и после этого задает вопрос: а каковы были причины, что за лучи, векторы движения, какие-то обстоятельства, которые привели, которые сошлись в одной точке, породили этот черный акт, потому что его непонятность и своеобразие, скажем так, в кавычках, потому что акт, который карает смертью вообще за все на свете, что случилось такого, чтобы возник этот законодательный акт. И дальше начинает ретроспективно разматывать и двигаться по каждому из направлений, которые он сам же себе определяет, и объяснять, что произошло по этой линии, что привело к черному акту, что произошло по другой линии, что привело к черному акту. И такое ретро-объяснение событий, которые потом совокупности своей привели к появлению этого законодательного страшного ужасного акта, немножко напоминало в процессе моей редакторской работы детектив о лейтенанте Коломбо. Помните, когда там представляли нам уже случившееся действие? Вот оно произошло, вот оно так. Значит, и зритель уже знал, что произошло, но лейтенант Коломбо разматывал это все издалека и подводил, как бы закольцовывал все, всю серию, рассказывая о том, что случилось, того, что зритель уже знает. Почему это произошло именно так и не могло никак произойти иначе? Вот здесь вот тоже примерно та же история. Единственное только, что автор не претендует на истину в последней инстанции, и то, что в книге в русском издании сопровождено еще ответом автора на критику после первого издания, значит, предисловием его ко второму, показывает, что книга вызвала яркие эмоции, и автор сам отвечает, он пристрастен, он не беспристрастен. Он отвечает на те вопросы, которые были порождены первым изданием, и кое-какие свои позиции он пересматривает. Вот. Но в любом случае речь идет о том, что есть некое событие, как его объяснить, его можно объяснить самыми разными способами, и автор нам блистательно демонстрирует, какими способами это можно объяснить, и каждый из них достаточно убедительно.
Вот знаете, но мне кажется, действительно очень интересно, что книга вроде бы посвящена, ну, такому, да, одному эпизоду, да, вот, значит, вот один есть акт, и вот, да, важность микроистории как подходу, что показывает, что, казалось бы, нелепый и совершенно излишне жестокий акт, который никак не вписывается вот в систему, да, представление наше о стране либерализма и вообще, значит, законов и прочее, и просто показывает, что через одно маленькое событие можно увидеть какие-то социальные катаклизмы. И мне кажется, этим книга чрезвычайно интересна. Так вот, все-таки, может быть, мы попробуем вслед за автором подергать за эти разные ниточки и понять, почему за охоту на оленя, например, в Королевском парке или вообще, так сказать, в парке какого-то аристократа, человеку, в общем, да, назначали смертную казнь. Что при всем при том, что смертная казнь существовала во многих странах очень долго, да, что казалось, что действительно жестокость какая-то невероятная, несоответствующая. Ну, хорошо, ну, убили оленя, да, за это можно взять штраф, чтобы не охотились в частных владениях. А вот все-таки каков тот набор причин, почему вдруг смертную казнь за какого-то там оленя или лань, подстреленную фермерами или каким-то другим вообще? Почему именно вот тогда, именно в 1723 году? Павел Ильич, вот какая одна из причин такой, в общем, невероятной жестокости? То есть из-за смерти человека смертная казнь, а иногда все-таки бывало из-за меня, там были обстоятельства смягчающие, из-за убийства какого-нибудь одного оленя. Вот вдруг
не
что?
Не только за убийство Почему? Оленя, за то, что человек снес плотину, в которая держала воду, где рыбу разводим, да, в пруду, за это тоже смертная казнь. За порубку деревьев могла быть смертная казнь, ну, правда, злостную порубку деревьев, за раскапывание дерна, за очень многие вещи в лесу. А сразу забегая вперед, я могу с прискорбием сказать, что лес это не спасло в итоге. Олени все равно убивали в больших количествах, леса сводились, и леса становились все меньше и меньше. Значит, я все-таки сделал небольшое отступление. Уже к моменту написания этого томса, сложившийся историком под 50, ну, тогда был 45, когда он начинал писать, но он уже известен своей большой работой о лудитах, о рабочем классе. Это именитый хороший историк левых взглядов, близко таких откровенно марксистских, это ему немножко мешает в карьере. Его привлекают к коллективному труду «Роковое древо Альбиона», где рассматриваются отношения, вот в эти все случаи законодательства, народного протеста и так далее. Ему поручают написать об этом «Чёрном акте», он охотно соглашается, он на нем примерно знал, ну и думал, что справится там за месяц-полтора. На это ушло 5,5 лет работы его. Но как он работал? Можно ли его отнести к микроисторикам, потому что микроисторик занимается чем-то одним, казалось бы, маленьким, берет лупу, рассматривает. Он тоже этим занимается, но, конечно, не только этим. У него очень... Для меня очень импонирующий метод. Он парашютист. Он надевает парашют и прыгает с парашютом в незнакомую совершенно для себя среду. Нормальный историк классический, он должен сначала посмотреть источники, выбрать их, начитать литературу, а потом уже погружаться в данную проблему. Томпсона это не устраивало. Во-первых, потому что у него не было на это времени, а во-вторых, потому что тогда он попадал в зависимость от чужих взглядов, от чужой традиции. Он решил действовать самостоятельно, оказавшись вот в этой среде, которая была ему незнакома. И он начинает с того, что он видит вокруг. Он видит конкретные случаи, когда разрушают леса, когда убивают оленей, когда конфликтуют с егерями, когда вмешивается лесной суд, когда вмешивается суд казначейства, когда вмешивается суд высокой скамьи, пытается разобраться в этом. И люди, конкретные люди, он очень хорошо описывает характер людей, он внимателен к источникам, он хороший источниковед, но не источниковед, не ради источниковедения, да, вот это все у него работает на воссоздание истины. И вот в конце концов он выясняет положение этих людей, кто это такие, сразу же борется с целым рядом предрассудков. Вроде бы, по той статистике, которая есть, о задержанных, оштрафованных, привлекаемых к суду, это люди невысокого достояния, это наемные рабочие, работники, батраки, слуги, бедные крестьяне. Но статистика очень ущербна. И когда мы переходим от каких-то обобщенных данных к конкретным характеристикам, выясняется, что все по-другому. Это сплошь и рядом, ну, условно говоря, средние слои, а иногда, ну, йомены, свободные крестьяне-фрикольдеры, держащие на свободном праве. Это могут быть даже обедневшие джентльмены, эсквайры. Ну, вот такая публика. Да, среди них, конечно, есть и бедные, и так далее. Вот они вступают в конфликт с какими-то людьми. Дальше у него получается, после долгих рассказов об этом, у него получается очень интересная, убедительная картина. Он вписывает это в сюжет большой истории.
Вот мне показалось интересным, что один из источников конфликта – это как раз те самые древние обычаи местного населения, которые совершенно не очень сочетались с законодательством английским. Потому что, как описывает это Томпсон, что люди издревле, да, вот, у них были свои системы отношений, системы понятий, что можно, что нельзя, да, что можно делать в лесу, что нельзя делать в лесу. Вот, может быть, немножко мы поговорим об этом несостыковке как бы таких традиционных принципов существования на местах и такого, значит, английского законодательства, которое пыталось модернизировать систему взглядов и жизни людей. Ольга, может быть, вы бы как-то начали?
есть я не являюсь специалистом по праву, я буду говорить с точки зрения человека, знакомого с текстом Томпсона и представляющего себе эту эпоху через ту призму, которую представляет нам Томпсон, потому что он задает, конечно, рамку взгляда, хотя делает это очень тактично и делает это очень сознанием дела. То есть, читая книгу, ты соглашаешься с его взглядом, потом, возможно, откладывая ее в сторону, специалист с ней может поспорить, но обаяние этой книги, конечно, велико, потому что ее читаешь, и автору веришь, за автором следишь, и то, что предлагает автор, ты берешь это и идешь за ним по этой тропинке вслед. Так вот, та рамка, которую предлагает Томпсон, это не столько несоответствие закона и частной собственности, сколько несоответствие интересов разных людей, которые вынужденно делят с собой одну и ту же территорию, причем взгляды их на эту территорию совершенно разные, потому что они по-разному ее используют, а территория при этом необычным образом предназначена для одного конкретного использования, а именно для увеселения короля, для того, чтобы предоставить ему вдохновение от государственных забот в виде охоты на оленей. И поэтому, несмотря на то, что лес, казалось бы, это пустая территория, в которой живут дикие животные, казалось бы, что там может быть особенного, они ходят своими тропами, они образуют свои собственные сообщества, друг с другом уживаются или не уживаются, и там красочно дается описание того, как именно ведут себя олени и лани, что это разные виды животных, несмотря на то, что нам привычно представить себе лани, олень, как разные названия одного и того же вида, но тем не менее, это же животные разные, и этот пустынный лес, населенный дикими животными, оказывается в сфере орбиты совершенно разных и людей, и сообществ, и институций, потому что в конечном счете, как показывает Томпсон, необходимость обеспечивать королевскую охоту, королевское увеселение и доступность этих оленей в любой момент, когда монарх захочет оторваться от государственных дел и навестить этот свой лес или этот свой лес, а может быть, еще какой-то другой свой лес, эти олени должны быть наготове. Они не знают того, что они должны быть подставлены под ружье или под стрелу. Они просто должны там быть. Но олени – это дикие животные, их нельзя уговорить и сказать им, что так и так, явитесь, мол, к такому-то времени. Они следуют своему собственному циклу жизненному. При этом на этой же территории проживает население леса, лесных поселений, которые от этого леса кормятся. Они собирают там хворост, валежник, дерн, грибы, все на свете. Они выпасают там скот. Домашний скот совершенно очевидно противоречит интересам оленей. Но олени главное, а то, что там живут люди, это не такое главное. Поэтому крестьянам, например, которые страдают от того, что олени выходят и топчут их посевы, крестьянам доплачивают или предоставляют какие-то компенсации взамен, потому что главное во всей этой территории, ее смысл, ее назначение – это составить красу и гордость, краса и гордость леса, предоставить оленям возможность жить, выходить, плодиться. Вокруг этого возникают все законы об охоте, когда когда-то охотиться можно, когда-то не можно. Что-то можно с оленями делать, а что-то нельзя. Охотничьи собаки должны быть такими, а не такими. И вот эти вот несоответствия того, что может сделать человек, который венец творения, да, а на самом деле территория-то предназначена для оленей, вот эти несоответствия уже порождают трения. Но трения эти, не надо сказать, думать, что они возникли внезапно вот с приходом новой династии в Англии, или они возникли только в 18 веке, их не было в 17, или они возникли вот с вечера на утро. Они всегда существовали, эти трения, но поскольку территории были большие, население было меньше, права у людей были, но эти права не так часто нарушались, не так часто эти разные сообщества с разными интересами входили друг с другом в плотное соприкосновение, что порождало конфликты. И поэтому это сосуществование, оно древнее, и оно было. Оно регулировалось законами так или иначе, оно в XVIII веке оставалось наследницем, оставалось тем, которое было еще раньше. Но произошли некоторые события, каждое из которых само по себе небольшое. Они привели эту систему из равновесия в некоторое неравновесие. Из этого неравновесия возник хаос, возникла чрезвычайная ситуация, в кавычках, о которой пишет Томпсон, которую он не обнаружил по своим источникам и которая не могла быть оправданием для принятия такого кровавого акта.
А вот все-таки, Иван Юрьевич, а все-таки что произошло? Почему вдруг подобная ситуация, которая не сильно отличалась от предыдущих моментов, стала вот такой точкой внимания и превратилась в чрезвычайное событие?
Если идти от людей, то появляется в лесу появляются некие банды, действительно там в масках или вымышленной сажей, там с черными лицами, которые угрожают егерям, угрожают тем, кто должен защищать лес, шантажируют их, иногда даже убивают. Нечасто такое тоже случается. Вот, егеря пытаются бороться, и, в общем, все это приводит к целому ряду конфликтов, с одной стороны. С другой стороны, новая династия, новые люди, новые назначения, новые дары. А в дар даются, ну, не столько лесные угодья, сколько права. Вот ты будешь главным инспектором лесов, а ты будешь главным судьей там по этим лесам. Они, конечно, сами, они придворные, они сами там не сидят, но строят себе охотно маленькие охотничьи домики, так это, гигантских размеров, подобных современным виллам. Они туда приезжают, нарушая тем самым давние равновесия. Есть старые какие-то служаки, которые пытаются действовать по старым законам. Нет, это, значит, все новое. С точки зрения новых людей и новых законов. Законы направлены не на личности, не на людей, вот этим можно, этим взять. А законы направлены на объекты, на вещи, на собственность. Эта собственность, ее нарушают. Ситуация где-то чрезвычайная. Появляются банды, появляется в Хэмпшире, не в Виндзоре, правда, а в Хэмпшире появляется легендарный король Джон, и при нем там десятки иногда, ну, около десяти, иногда больше людей, которые творят суд, ну, Робин Гуд такой в чистом виде, да, они говорят, что мы не против короля, мы за него, но мы против вот этих негодяев, которые захватили лес, угнетают бедняков, мы будем творить справедливость и так далее. Короля Джона, кстати, так и не поймали, судя по всему, это был какой-то весьма знатный человек, в масках и в перчатке, один раз он показал свою руку, которая никогда не держала в руках ни заступа, ни лопаты. Вот. И вот это якобы чрезвычайная ситуация, с ней борются, засылают шпионов, провоцируются, засылают провокаторов, которые подбивают, даже иногда самих там, крестьян соседних подбивают на правонарушения, а потом они же их сдают судьям. Широко практикуется подкуп свидетелей. Свидетели или обвиняемым грозят смертной казнью, но говорят, что если вы дадите правильные показания, мы превратим вас в свидетеля обвинения из подсудимого, и тогда спасете жизнь и даже получите какое-то вознаграждение. Все это происходит. Это все происходит, потому что у власти Виги, у власти новые люди, вот этот самый Уолпол, который глава, Роберт Уолпол, глава правительства, первый премьер-министр фактически в истории Англии, его ставленники, хотя там есть какая-то внутренняя борьба. Вот. Что очень важно, традиционно историки всегда чрезвычайные законы описывают, говорят, да, это тяжело, но чрезвычайные ситуации, они ситуативные, они действуют. Мне вспоминается аналогичная ситуация с Французской революцией – террор. Да, ну террор это плохо, что это. Но такая ситуация. Враги угрожают Франции. Видите, как тяжело. Чтобы спасти Францию, надо вот вводить террор, там, якобинцы были правы. При внимательном рассмотрении выясняется, что террор вводится тогда, когда уже Францию спасать не надо. Уже врагов остановили, разбили. Непосредственной угрозы нет. Но террор раскручивается. Так же и здесь. Эта опасность этих банд была ликвидирована. Но по инерции закон начинает работать и действительно принимает угрожающий характер. Почему это происходит? Вот это вопрос.
Мы сейчас вот ненадолго уйдем на перерыв. Попрошу наших радиослушателей не переключаться. Вот после него мы попросим Павла Юрьевича и Ольгу как раз и пытаться ответить на вопрос, а почему неожиданно возникают такие законы, когда уже, собственно, и причины, казалось бы, для них нету. Так что возвращаемся к разговору после перерыва.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Конфликт закона и обычаев», опираясь на книгу известного английского историка Эдварда Томпсона, которая называется «Виги охотники. Происхождение черного акта 1723 года». И напомню, что наши гости сегодня – Павел Уваров, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук и главный научный сотрудник Института общей истории РАН, и Ольга Окунева, кандидат исторических наук, доктор университета Париж-Сорбонна, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Так вот, мы перед самым нашим перерывом, вот, Павел Юрьевич, вы как раз такой поставили вопрос, так сказать, есть реальные угрозы, а есть некоторые представления о ней. Так вот, этот черный акт 1723 года, собственно, возникает тогда, когда, значит, ну, вроде бы уже реальные угрозы нету. И сравниваете это с французской революцией, что террор вводится в тот момент, когда, собственно, уже революция, по большому счету, победила, да, и враги повержены. А что заставляет, с вашей точки зрения, вот, принимать подобный закон? Это как момент травмы, да, это попытка обезопасить себя от будущего. Или что, да, почему в истории происходят подобные инциденты, вот с вашей точки зрения?
Ну, с моей точки зрения, я много могу чего сказать, что хочет сказать Томпсон. А Томпсон хочет сказать, что здесь есть несколько уровней объяснения. Если искать, кому выгодно, вот он находит конкретные люди. Вот они, эти виги, вот они, эти новоявленные аристократы. Они разбогатели. Кто-то на торговле в индийской компании, кто-то за счет спекуляции. Незадолго перед этим происходит очень важная вещь. Это лопнул пузырь компании Южных морей, банкротство, аналогичное Джону Лоу, которое было во Франции. Кто-то нажился, кто-то разорился, но кто-то вышел за счет спекулятивных действий грамотно, кто-то сказочно разбогател, кто-то погубил свою репутацию, кто-то ее сохранил. Все это сильно пошатнуло веру в новую монархию, Ганноверскую династию. Она совсем недавно пришла к власти. У власти человек, который по-английски-то не очень говорит или совсем не говорит. И это было небезопасно. Но вот этим людям было важно обеспечить свои права, обеспечить свое могущество, показать его и обезопасить себя от нападений, от покушений на их собственность. Это было потому, что не просто если егерь слишком усердно охраняет своих оленей, то на него нападут. Да, на него могут напасть, но нападают вот на этих вот богачей, выскочек, которые вот олицетворение всего ненавистного для крестьян. Ну, возвращаясь к классике, да, это, если вы помните, был помещик Дубровский, помещик Троекуров. Вот это вот помещик Троекуров у власти, он еще и высшую власть в стране получил. Вот эти вот против этих Троекуровых пытаются что-то сделать, иногда обедневшие дворяне, иногда сами крестьяне, но против них нужна вот эта вот дубина, которую применяют, и применяют, надо сказать, достаточно эффективно. Хотя не очень, потому что время от времени происходят подобные деяния. Не столько они ловят настоящих преступников, сколько производят акты устрашения. Повесить за какое-то небольшое преступление, чтобы другие боялись. Это с точки зрения, кому выгодно. Выгодно вот им, вигам. Вот этим вигам, которые находятся у власти.
Причем здесь появился такой неожиданный эффект, что после того, как был приведен в движение весь механизм устрашения для того, чтобы сохранить собственность новых новоявленных людей, тех самых выскочек, которым совершенно были не рады в лесных районах, существовавших по своим законам много десятилетий и даже столетий, так вот эти законы, принятые в устрашение, в результате породили ответную волну насилия, и там, где начиналось все с одиночных вылазок браконьеров и разрушений плотины или запруды рыбного пруда, или выемки дерна и торфа, то, что для нас кажется совершенно непонятным в качестве преступления, за которое карается смертной казнью. Так вот, от преступлений против оленей после применения новых карательных законов возникла необходимость сплачиваться и канализировать это недовольство в уже больших бандах, уже более сплоченных действиях, которые как показывает Томпсон, фактически были порождены этим усилением нажима. То есть то, от чего хотели избавиться, сами же и породили. Боролись с призрачными бандами, получили банды, пускай не то чтобы призрачные, но такие более чуть-чуть обретающие телесность. Потому что тот же Томпсон показывает, что это не бандиты в том понимании, в котором в них хотят увидеть закоренелых преступников, которые, значит, всю жизнь только делают, что охотятся за оленями ради того, чтобы досадить знатным людям или королю, или всем вместе. Это ситуативные браконьеры, это местные жители, причем в разном совершенно диапазоне социальном, от обедневших дворян до слуг йоменов или самих йоменов, или сыновей зажиточных фермеров, которые в дальнейшем получат по наследству владение отцов и тоже станут, в свою очередь, зажиточными фермерами. То есть это не голь перекатная совершенно. Вот, это люди, которые не могут выразить свое неудовольствие иначе, как показав, что этим выскочкам новым, пришедшим в лес и захапавшим себе и лес, и старинные права на разработку тех или иных лесных угодий, что этим выскочкам здесь не рады. Страдают егери, страдают олени, власти страдают меньше, но власти в ответ принимают законы, в ответ на законы следует следующая волна. Это одно из объяснений Томпсона, но он же сам говорит о разных уровнях объяснений, ведет это с разных точек зрения. Он много обращается к философии права, вот, и говорит о представлениях людей о том, что должно и что не должно. Вот эти традиционные представления, он их анализирует, объясняя каждый раз, что его анализ не всегда полон, потому что он опирается на источники, он, как настоящий историк, не домысливает ничего от себя, очень сильно восстает против представлений умозрительных о неких стандартах эпохи, говорит о том, что то, что не подкреплено документами, рассуждение в стиле «это носилось в воздухе, поэтому это было так», они для исследователя не должны приниматься на веру, и не из них нужно строить свое рассуждение. Вот. А представление бедных людей о том, что должно и что не должно, он буквально по крупицам выискивает, причем очень часто не в каких-то... Это бедные люди, они не могут писать прокламации. Кстати, прокламация, скажу сразу к слову, используется в тексте книги не в современном значении. Прокламация воззвания, а прокламация как вид судебного приказа о высылке людей на каторгу. И так, подобного рода судебные приказы вывешивали в публичных местах, и поэтому они смыкаются с теми прокламациями, о которых знаем мы, воззвания. Так вот, бедные люди не писали прокламации в том смысле, что они не излагали своих взглядов на то, как должен быть устроен этот мир, красиво связанный публично, но они действовали тем или иным образом, а некоторые их слова, и здесь важно сказать, что это некоторые обрывочные слова, зафиксированы в том числе и их противниками. И вот из этих обрывочных мыслей Томпсон выстраивает некую картину, которая показывает, почему эти люди так болезненно реагировали на приход новых любимцев короля и приближенных королевского двора.
Вот если верить Томпсону, здесь, значит, все-таки действительно обаяние книги очень велико, что во многом столкнулись вот традиционные представления нескольких социальных групп о правах и вольностях и как бы представление о частной собственности, которое стало меняться. Да, это как бы такая модернизация представления о частной собственности. А вот если сравнить, и это как бы одно из порождений конфликта, а если это сравнить, например, с Францией, да, а есть нечто похожее, ну, как бы, да, с общественными представлениями или определенных групп о правах и свободах и меняющимися критериями представления о собственности и свободы, которые порождают дикие конфликты. Потому что мне показалось, как раз у Томпсона это очень интересно и довольно тонко показано. Вот, вот есть там, я не знаю, от Бога права и вольности, к которым привыкли, да, а значит, тут нас ущемляют. И вот нарождение одного нового класса, который по-другому формулирует эти представления о собственности и вольности.
Как это правда? Борьба хороших и плохих. Существует, грубо говоря, он марксист, ему можно, да, он говорит, существует феодальная, ну, так по-разному называют, система. И вот что такое поместье, да, есть монарх, есть лорд, есть монореальная курия, монореальный суд. Вроде бы он должен стоять на отставить интересы лорда. Когда надо, отстаивает, но он отстаивает интересы крестьянина ровно в той же мере. Главное, чтобы был обычай. В том же самом лесу есть свиномод, этот лесной суд старинный, который отставит обычаи. А как по обычаю было? Вот по обычаю нужно было иметь узаконенную собаку. Это мне потрясло, узаконенная собака. Это собака, у которой ампутированы три пальца на лапе. Представляете, да? То есть она не может быстро, слишком быстро бегать. Вот. Какие-то такие вот вещи они оставят. Нет, он оказался не нужен. И для того, чтобы провести огораживание, это, по сути, тоже огораживание, нужно было эту старую курию тоже было ликвидировать. Англичанам это удалось в значительной степени, потому что там была другая система права, прецедентное право, и другие суды. Суды лорда, суды присяжных, суды мировой судья, то есть сами же местные землевладельцы, они и творили этот самый закон. Во Франции иная правовая система, там можно было подавать всякие апелляции вплоть до парламента, вплоть до самого короля на решение. Во Франции что-то подобное не с некоторым фазовым отставанием наблюдалось, и даже в том числе по лесному законодательству, и так называемая синьориальная реакция, но она была слабее, против нее более сплоченно действовали крестьяне, действовали правовые традиции и действовали суды, которые иногда могли занимать одну сторону, иногда другую, но, в общем, на них всегда можно было апеллировать вышестоящие инстанции. В Англии это не так. В Англии, в общем, вот эти вот решения этих судов, да, тем более суда присяжных, они, в общем, были, пожалуй, ну, в редчайших случаях мог вмешаться суд королевской скамьи, но это было скорее исключение, чем правило. Это одно из объяснений. Так что во Франции крестьяне оказались более удачливые и более сплоченные.
Интересная ситуация, правовая коллизия. Тут, конечно, для специалистов огромное поле для размышлений, но для читателей общего гуманитарного профиля, которые открывают книгу Томпсона и которые через книгу Томпсона знакомятся с тем, как устроена эта довольно сложная и, прям скажем, весьма запутанная система английского правосудия, особенно на тех низовых уровнях, которые к лесу относятся. Тут еще важно подчеркнуть, что те вольности, которым апеллируют крестьяне и разные сельские, разные лесные жители, их иногда в книге даже перевели как лесовики, потому что это действительно люди, живущие в отдаленных общинах, и которые замкнуты этими пределами леса, и носу, как говорится, они за пределы этого леса не высовывают. Так вот, те права, старинные обычаи и то, на что они опираются в борьбе с чужаками, это не совсем вольности от Бога, это прецеденты, которые были закреплены в памяти ли народной, либо даже в документах, это пожалование прежних монархов, это пожалование прежних лендлордов. Это большой комплекс сложный этих прав, которые частично записаны, частично не записаны. Вот. И Томпсон рассказывает об одном из приходских священников, который в XVIII веке взял на себя функцию такого живой памяти прихода, когда он попытался упорядочить, в какую-то единую систему свести вот эти странные представления о том, кому принадлежит тот участок леса, а где можно копать дерн, а где можно спиливать деревья, в какую-то единую систему, и жители этого прихода с радостью пользовались его знаниями, потому что он свел воедино различные пожалования, относящиеся к разным эпохам, к разным людям, и в конечном счете сами между собой не очень сильно согласованные. И получалось так, что в борьбе с новоявленными чужаками и чужаки, покупая земли, привилегии, в конечном счете апеллировали каким-то старинным законам. И жители, которые живут на этой земле, которые там, что называется, поколениями росли, они тоже к этим прецедентам тоже апеллируют. Получается борьба разных прецедентов, но в чем, как показывает Томпсон, новизна ситуации, это в том, что вот эти вот новоявленные, скоро богатые, да, вот новориши, которые то ли от колониальной торговли, то ли иными загадочными, значит, с большими, прибольшими саркастическими кавычками приобрели свое состояние люди. Томпсон показывает, что эти люди с помощью денег сумели понять, что деньгами покупаются земли, за которыми в качестве обременения идет шлейф от всех этих разных обычаев, и деньги покупают эти земли, а в дальнейшем через деньги покупаются адвокаты, которые знают эти старые обычаи, понимаете, и в эту старую систему, где право против права, прецедент против прецедента, пожалование против пожалования, вторгается новый фактор, где деньгами покупается это право против права, и деньгами покупается пожалование против пожалования. И вот это вот несоответствие, которое люди низовые не могли себе сформулировать, но которое, конечно, глухо зрело в их душах, вот оно приводило к тому, что, значит, внезапно стали разрушать плотины рыбных садков. А за это стали карать смертной казнью, да? Как вы правильно заметили в самом начале, это абсолютнейшее несоответствие масштаба деяния, да, и масштаба наказания. Но на самом деле через эту порчу рыбного садка или попытку убить оленя, чтобы его тушу потом съесть с подельниками в трактире, ну, как говорится, невелика добыча. Вот за этим стояли глубинные тенденции, но эти тенденции будут понятны только тому, кто вскрыл, как Томпсон, издалека, очень сильно издалека идущие тенденции, которые в какой-то отрезок времени вступают друг с другом в конфликт, и это совершенно незаданная вещь, которая, что вот запланирована, обязательно так будет. Он увидел эти противоречия, он увидел это перекрестие. Вот. Другой историк с другим инструментарием может увидеть это перекрестие в другом месте или вовсе увидеть его не там, не в ту эпоху, например. Вот. Поэтому так интересно следить за мыслью этого автора.
Я вкратце скажу. Совершенно верно. Сила обычая в его незапамятности, как говорил Мэтланд, и вот это вот порождает такую систему сложную. А черный, вот этот самый черный акт, закон, это такой консервный нож, при помощи которого эту банку можно раскрыть очень просто. Достаточно квалифицировать любого. Пожалуйста, трактирщик, у которого съели этого оленя, он виноват, все, его можно повесить. Это ломает всю эту систему и в принципе, вот, дает собственникам огромные преимущества, огромные права. Казалось бы, и вот сначала, когда читаешь, ну да, Томпсон – коммунист, Томпсон – марксист, вот он показывает этих народных масс. Народные массы он не идеализирует совсем, это та еще публика, головорезы довольно часто, ну, английские болельщики, да, кто это такие, вот нация. Но вот эти виги – мерзавцы, вот они нарушают все законы, свои же собственные захватывают вещи. Казалось бы, все понятно, да, борьба верхов и низов. Потом он говорит, он ведет читателя к этому, потом говорит: стоп, а теперь посмотрим иначе. И дальше он оборачивается против марксистов, структурных марксистов, таких догматических, которые считают, что право – это надстройка. Есть базис, собственность, а право – это орудие в руках господствующего класса, это не более чем надстройка. Нет, говорит Томпсон, ни в коем случае. Это очень важная вещь, это структурно важная вещь. То, что говорила Ольга, это… Томпсон же это понятие разрабатывал, моральная экономика. Моральная экономика – представление о должном, которое существует в народе. Особое, конечно, это никакой не Адам Смит с его представлением о собственности. Но очень важно, что, во-первых, все-таки это суд, все-таки это суд присяжных, это возможность оправдаться, это возможность все-таки какого-то адвоката нанять. И есть случаи, когда побеждают именно обвиняемые. Они уходят от обвинения. Они говорят, что неправильно составлено обвинительное заключение и так далее. Эти случаи нечасты, но они есть, и тем они интереснее. Это во-первых. Во-вторых, формируется таким образом, привлекается внимание к этому. Да, прокламации они могли составить немного, но у них находятся довольно интересные свидетели. Это некий Александр Поуп, великий поэт английский, который свидетель и даже участник этих событий. Это Генри Филдинг, более молодое поколение, на который в своих романах показывает это. А для англичан это важно. То, что Диккенс писал романы, это потом приводит к изменению рабочего законодательства. То, что Филдинг это все показывает в своих, его читают, это действительно имеет важность. И есть третий незаинтересованный наблюдатель – Джонатан Свифт, который очень едко, саркастически, своими лапутянами, гулливерами и великанами, он показывает вот карикатуру, показывает эту Англию. И это вполне… Нам это кажется, что это гипербола, что это какая-то фантастика. Нет, он показывает вот всю нелепость, весь ужас происходящего здесь, происходящего в Ирландии и так далее. То есть, что очень важно для Томпсона, существует правосознание, и существует представление о том, что право должно быть справедливым. И почему этих людей можно назвать мерзавцами? Потому что они придумывают эти правила, а сами им не следуют. Если бы они им, а такие, а люди были, которые им следовали, да, из этого же класса, из этой же группы, но которые играли по правилам. Люди, которые играют не по правилам, хотя они же сами их устанавливают, они подвергаются осуждению. И не только историкам, они подвергаются осуждению современниками. И потихонечку меняется положение. Право, закон, что дышло. Как известно, да, что такое право, право сильного и так далее. Но те страны, где есть все-таки это право сознания, где есть это право, где есть традиция его изучения, они очень сильно от меня отличаются от тех стран, где ситуация стоит по-другому, складывается по-другому. В этом отношении он неожиданно совершенно, да, он показывает еще один поворот, и вот как работает правосознание, как работает весь этот механизм, иногда вопреки желанию тех, кто этот механизм запустил. Правовая фикция – это возможность закона существовать в отрыве от какого-то конкретного случая, и он уже живет сам по себе, иногда страшно живет. Расширительное его толкование, сразу вспоминается наша история, может, не очень давняя, да, расширительное толкование понятия «враг народа», да, и как это происходит. Но, с другой стороны, накладывает определенные идеологические рамки, идеологическое оправдание, совсем игнорировать которое невозможно, потому что на этом держится страна. В этом отношении Томпсон очень интересен.
Ну, вообще, да, мне кажется, книга интересная тем, что просто посмотреть, как сложным образом складывается система законодательства, да, в каждых разных странах, ну вот в Англии в том числе, прежде всего, да, поскольку это система прецедента, да, что эти прецедентные права, да, вот часто конфликтуют одно с другим, и очень важная роль здесь действительно общественного мнения. Но в данном случае, опять же, да, сошлюсь на другую эпоху, на вторую половину XIX века, когда в английской прессе и в художественной литературе стали появляться тексты о детском труде, да, о том, что эксплуатация детей. И действительно, значит, вот это связано с угольной промышленностью, где там пятилетние дети уже работали в шахтах, они открывали там какие-то двери, заслонки, таскали вагонетки и так далее. Да, и невероятный шум, который поднялся тогда, заставил, в общем, парламент принять целый ряд законов, так сказать, о защите детей и вообще труда. Но при этом любопытно, что, значит, что вот касается угольной промышленности, там закон приняли, а в других областях, да, поскольку об этом не говорили, никто про детский труд не говорил, и законы не принимались. Мне кажется, что, правда, эта книга очень интересная, тут не как специалист мне трудно рассуждать, где он прав, где не прав, но мне кажется, сама постановка вопроса, когда за каким-то нелепым, неожиданным инцидентом можно увидеть какие-то очень сложные социальные процессы, мне кажется, это очень интересно. Мне очень не хочется прерывать нашу беседу, но вот, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Могу я только поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, мы как-то вернемся к сходным вопросам и обсуждению проблем в будущем. Спасибо вам.
Большое спасибо.
И спасибо за то, что издали книжку.